Глава 11. Лайсы дома не было, и я, выдав ужин дочери, со вздохом достал ноутбук. Пора на работу.
«Поиграем?» — спросила, подмигнув Нетта.
«Поработаем», — строго сказал я. «Загружай».
«Рабочий вход в игру. Подтвердите права Фиктора».
Я с тактильным неудовольствием натыкал пароль по непривычной сенсорной клавиатуре. «Надо привыкать, прав Петрович».
«Рекомендуется использование игрового контроллера и VR-очков», — сказала Нетта, надвинув на нос стимпанковские гоглы.
Постучался в комнату к Насте. Дочь интенсивно переписывается с кем-то в смарте, только быстрое цоканье ногтей по экрану. На меня рукой махнула, не глядя. «Забирай, мол, не до тебя сейчас». «Не слишком ли много Виталика становится в нашей жизни?»
«Подключаю внешнее устройство»,
— одобрила Нетта. Я нацепил очки, вставив в уши акустические затычки. Перед глазами пробежала рябь, потом череда геометрических фигур, сетка настроечной таблицы, а потом появилась Нетта. Я аж вздрогнул. Настолько реалистично она прорисовалась. Никакой мультяшности. Очаровательная фэнтезийная девушка. Сидит на стуле в голубой градиентной пустоте рабочего стола, такая объемная и четкая, что, кажется, ее можно потрогать. Прелесть какая! Возможности графики потрясают, выглядит совершенно как живая.
«Рада, что зашел, наконец, в гости», — сказала Нетта радушно.
Я снова поразился. Голос звучит так, как будто мы действительно в одном помещении. Через динамики ноутбука было совсем не то.
«Здесь пока пусто. Мне нужно разрешение на визуализацию VIRP-пространства. Это займет порядка 3% видеопамяти устройства».
«Вроде немного». «Это новый, мощный ноутбук. Сам бы я такой ни за что не купил». «Разрешаю», — сказал я, разглядывая Вирпа. Она нарядилась, как на стимпанк-косплей. В коже, латуни и шляпке с гоглами, и ноги, закинутые одна на другую, хороши. Отлично нарисовано. Просто отлично. Вокруг, как бы рисуемый невидимым торопливым художником, соткался интерьер. Быстрые черно-белые наброски карандашного контура, стремительная штриховка, проступает цвет, затем плоская картинка наплывает, становится выпуклой, затягивает в себя. И вот мы с Неттой уже в гостиной, соответствующей ее наряду. Викторианский особняк. Вычурно и роскошно. Я покрутил головой. Картинка перемещается за взглядом, видимо, очки отслеживают движение глаз. Фантастика. Очень, очень реалистично выглядит. Восхитительная детализация. Конечно, это демо-картинка, специально заточенная под очки. В игре, наверное, не так идеально будет. Но все равно. Понимаю, почему это называют технической революцией в гейминге. Да, с такой штукой Cobalt Systems игнорировать не получится. Они порвут рынок. Впрочем, это не моя забота. Моя работа Фиктора.
«Войти в игру?»
— спрашивает Нетта. «Войти», — подтверждаю я. Она встала со стула и, изящно вышагивая от бедра, подошла к деревянной резной двери с изображенным на ней падающим в дыму и пламени дирижаблем. Открыла, повернув латунную ручку. В проем виден мой номер в игровой таверне.
«Пошли?»
— кокетливо подмигнула Нетта. И мы вошли. Нет, все-таки, если приглядеться, видно, что нарисовано. Очень красиво, очень детально, но с реальностью не спутаешь. Это хорошо, а то мне уже страшновато стало от такой графики. Этак и не разберешь, на каком ты свете. Начинает казаться, что до следующего шага, многократно обсосанных фантастами вирт-капсул с полным погружением, осталось чуть-чуть. Опасная тема в наше и без того диссоциализированное время. А если в них сумеют встроить электрический секс, то все, трындец человечеству, вымрем. Говорят, подростки сейчас сексом уже не озабочены. Мы в их возрасте только и думали, кому бы присунуть, а они нет. Берегут личное пространство, держат социальное дистанцирование, очень нервно относятся к границам доверия. Вследствие непрерывного ментального прессинга в перенасыщенном до токсичности информпространстве. Как только их внимание стало товаром, они инстинктивно начали его экономить. Как отца 16-летней дочери, эта тенденция меня даже немного радует, но как представителя Homo sapiens, озабоченного выживанием своего вида, несколько настораживает. Ну и потом, не всегда же ей будет 16. Спустившись в зал таверны, это потребовало некоторого напряжения в освоении на ощупь игрового контроллера, сразу почувствовал, что-то изменилось. И не только восприятие интерьера через VR. Да, это, конечно, совсем не то же самое, что на экране смотреть, но все же. Ах, вот что. На нас нет и больше не обращают внимания. Раньше, когда мы входили в локацию таверна, сидящие за столами демонстрировали интерес к нашему появлению. Оценивающие взгляды. Не стоит ли подстеречь их в темном переулке за дверью? Не подходят ли эти ребята для того, чтобы отправить их на поиски потерянного меча возмездия? Не поторговать ли с ними? Не попросить ли подаяния? Этим возвращение в Арканум выгодно отличалось от обычных РПГшек, где неписи тебя игнорируют, пока ты не начнешь с ними взаимодействовать. И это внезапно исчезло сейчас. Сидящие за столом беседовали, пили, ели, играли в кости и карты. Дворф-инвалид за стойкой протирал механической рукой стаканы, играла музыкальная машина в углу, но на нас с Неттой всем было плевать. Я подошел к стойке и обратился к дворфу. «Привет». «Привет», — равнодушно ответил он и замолк. «И все?» — удивился я. «А что тебе надо?» «Никакого «принеси мне 15 крысиных хвостов и получишь». «Не нужны мне крысиные хвосты. И уши подземных карликов ни к чему. И комариные пиписьки, к примеру, тоже без надобности. Что я с ними делать буду? Разве что суп из них для тебя сварить. Будешь суп из крысиных хвостов?» «Не, как-то не хочется». Растерянно отказался я. «Ну вот», — кивнул дворф, как бы подтверждая свои мысли. «И никто не хочет. Но все тащат мне эти дурацкие хвосты. Эй, ты же сам такое задание даешь. А я виноват, что у меня эта крысиная чушь прописана. Что за тупняк? Вот сам подумай, если бы у тебя в подвале завелись крысы, и ты нанял кого-то их вывести, стал бы требовать с него хвосты?» «Нет». — сказал я, удивленный таким поворотом разговора. — На кой они мне черт? Мне надо, чтобы крыс не было. — Видишь, — вздохнул дворф, — чертовы сценаристы. Заклинило их на этих хвостах, чтобы у них комариные пиписьки отросли. — Сочувствую. Наверное. Я растерянно оглянулся на Нетту, но она наблюдала за нашим абсурдным диалогом с понимающей улыбкой. — Сочувствует он, Иш, — недовольно буркнул дворф. «Толку мне с твоего сочувствия? Ты же новый фиктор? Сделай что-нибудь. Тошнит уже от этих хвостов, клянусь демиургами». «Я подумаю», — ответил я, пораженный. «Когда я читал ТЗ, то не думал, что все будет так, ну, буквально». «Прошлый тоже обещал подумать. И что?» «Конечно. Какое дело целому фиктору до какого-то дворфа-трактирщика? Вы в других сферах витаете. Да вон уже пришли за тобой». «Эх, не избавиться мне от хвостов. Может, меня крысиный король так проклял за геноцид подданных?» В трактир вошли два парадно и вычурно наряженных персонажа. Один игровой типаж – аристократ-механик. Высокий шелковый цилиндр с неизменными гоглами на тулье, монокль со сложной оптикой в правом глазу, сюртук, брюки-трубочки, лакированные туфли, золотые часы размером с половинку апельсина в жилетном кармане, изукрашенный полированной латунью сложный пистолет на широком кожаном ремне. Второй – темный маг. Есть тут и такие. Мантия, капюшон со зловещим орнаментом, черный узловатый посох с черепом неизвестной, но, судя по форме, не сильно симпатичной твари. Не приведи игра с таким столкнуться по квесту. Моего персонажа с нулевым мага-резистом размажет по стенке походя. Впрочем, трактир — мирная локация, тут не воюют. Наверное. «Уважаемый Фиктор», — вежливо поклонился мне аристократ, «мадам Мерде просит почтить ее вашим визитом».
«Немедленно!»
— мрачным и низким, как из глубины задницы, голосом добавил маг. «Мадам Мерде?» Сценаристы действительно заслужили свои комариные пиписьки. Я повернулся к дворфу и развел руками. «Иди уж», — вздохнул тот. «С мадам Мерде не спорят. Даже фикторы». «Я помню про твою просьбу», — твердо ответил я. Но он только глаза закатил. «Какая классная мимика!» На улице нас ожидал фантазийный паровой экипаж, надо полагать, принадлежащий аристократу. Маг поди на карете, запряженной демонами, прикатил бы. На козлах бородатый суровый гном, традиция, и игровой штамп. Где стимпанк-механика, там завсегда гнома рисуют, если сеттинг позволяет. Ну, не эльфа же. Мы с Неттой уселись в каретный салон, заняв пышное мягкое сиденье. Маг с аристократом расположились напротив. «Чух», — сказал паровик. «Пых». Чух-пых. Чух-пых, чух-пых, чух-пых. Поехали. Очень натуралистично. Не хватает только вестибулярных ощущений от движения. Но вот что интересно, это не скриптовая сцена, что было бы логично, если это прописанный квест. Управление персонажем сохраняется. Теоретически сейчас я могу достать, ну, то есть, конечно, активировать кнопкой из геймпада, свой жалкий пистолетик уровня «Крысиная смерть» и атаковать сидящих напротив. Два топовых непися, конечно, меня в пыль сотрут, но сама возможность... Забавненько. Локация — поместье Мерде, трехэтажный особняк с закованным забором. Солидно, дорого, внушительно. Играл бы я более увлеченно, наверное, знал бы, кто такая эта мадам, пардон, май френч. Наверняка про нее какие-нибудь неписи рассказывают, если спросить. Надо было меньше крыс душить и больше следить за сюжетом. «Здравствуйте, Антон!» — поприветствовала меня красивая темноволосая дама в изящном наряде из темной кожи и белого шелка. Лицо совершенное и гладкое, без возраста, большие зеленые глаза, коричневая сигарета в длинном черном мундштуке, дымится, зажатая тонкими пальцами. Разве в играх можно показывать курение табака? Да еще такими красивыми женщинами. «Мадам Мерде?» — кивнул я. «Зовите меня Кларисой, пожалуйста», — улыбнулась она. «Мне прекрасно известна двусмысленность моей фамилии. Предыдущий Фиктор от чего-то не захотел пойти мне навстречу и изменить ее. Наверное, у него были на это причины?» — осторожно ответил я. «Чтобы вызвать мое неудовольствие, Антон, причины должны быть очень вескими, поверьте». «Она мне угрожает, что ли? Я не понял». Эта мысль отразилась на моем лице, потому что мадам Мер... Ах да, Кларисса... Сделала извиняющийся жест мундштуком, оставив в воздухе дымный след. Жаль, что запахи не почувствовать. Наверное, хороший табак. «Простите, Антон, я тоже, разумеется, отчасти заложница прописанного образа. Аристократка, тайная глава преступного сообщества Горголота. Я должна быть загадочной, прекрасной и немного угрожающей». «Вы, безусловно, прекрасны». Автоматически отвесил я полагающийся комплимент, даже не задумываясь, что обращаюсь к неписи. «Ах, вы так милы, Антон!» — засмеялась она приятным, теплым смехом. «Рада очному знакомству. Вы не спешили нанести визит?» Мне почему-то стало неловко признаваться, что я не подозревал о ее существовании. Наверное, для Фиктора это непрофессионально. Или непрофессионально — это испытывать неловкость, общаясь с персонажем игры? «Простите, Кларисса, был занят». «Ах, да, все эти крысы. Согласитесь, банально?»
«Пожалуй».
«Сценаристы», — вздохнула она. «Скопировали дурацкие шаблоны и древние игровые штампы. Но надо же было с чего-то начинать. Я очень надеюсь на вас, Антон. Вы кажетесь более креативным и раскованным, чем ваш предшественник. Думаю, мы сработаемся». Я неопределенно пожал плечами, но тут же понял, что это движение останется за кадром, и сказал голосом: «Я открыт для диалога». «Будем надеяться. Вы не будете столь же упрямы, как он. Вы же знаете, как плохо это кончается». «Это на что она намекает сейчас?» «Ах, простите!» — всплеснула Клариса руками, рассыпая пепел с сигареты. «Этот образ! Не принимайте его слишком всерьез, Антон. Уверена, мы подружимся». «А я вот не уверен. Не выношу, когда на меня давят. Даже так красиво нарисованные женщины». «О, я вижу, у вас домашний кобольд», — резко сменила тему мадам. «Это так провинциально, но мило, мило. Как ее зовут?»
«Меня зовут Нетта, мадам Мерде», — спокойно ответила моя кобальдесса.
«Вы позволяете ей говорить без разрешения?» — изобразила удивление Клариса, и мои возможные симпатии к ней окончательно переместились в категорию маловероятных. «Она мой друг и может говорить, что хочет и кому хочет». Нетта посмотрела на меня с благодарностью. «Ну что же», — изобразила гримаску Клариса, — «вы, значит, мужчина свободных взглядов и небрезгливый. Это даже в чем-то неплохо. Но не могли бы вы попросить...» Она выделила это «попросить» голосом, как бы взяв в кавычки. «Вашего кобольда выйти. У нас будет приватный разговор. Слуги ее пока покормят».
«Не вижу причины. Вы вполне можете говорить при Нетте».
«Вы напрасно так доверяете кобольдам», — покачала головой мадам Мерде. Я снова начал мысленно называть ее так. «Они никогда не лояльны хозяевам полностью». «Ну что же, значит, я правильно не считаю себя ее хозяином». «С вами сложно», — вздохнула мадам. «Но интересно. Значит, нет?» «Нет. Таким нельзя уступать ни шагу. Любую уступку они понимают как слабость и усиливают давление».
«Ну что же, подожду, пока ваше мнение изменится. К выходу вас проводят. Приятно было познакомиться».
«Взаимно», — вежливо соврал я. И только выйдя в коридор, осознал, что абсолютно забыл на какое-то время, что это игра. Не замечал нарисованности интерьеров, отсутствия запахов и тактильных ощущений. Не осознавал своих манипуляций геймпадом. Наверное, это и есть настоящая вовлеченность. Когда я вышел из игры, в прихожей возилась Лайса, с облегчением сбрасывая с ног туфли на высоком каблуке. «Ну вот зачем я так себя мучаю?» — спросила она в пространство. «Я даже на ходулях не стану фотомоделью, а ноги к вечеру отваливаются. В миниатюрных женщинах есть свое очарование», — утешил я ее, убирая ноутбук. «Они льстят мужчинам, глядя на них снизу, и пробуждают инстинктивное желание защитить».
«Тебе хочется меня защитить?» — удивилась Лайса.
«Местами», — дипломатично ответил я.
«Какими именно?» — эротично потянулась девушка.
«Не будем уточнять». «Покормить тебя ужином?»
«Ты приготовил ужин?» — поразилась Лайса.
«Вообще-то для дочери, но тебе тоже осталось. Если добавить сосисок, будет не так вегански. Разогреть?»
«Если не трудно. Слушай, меня давно никто не кормил. Я и забыла, что так бывает».
«Да ты не мужик, а сокровище, оказывается».
«Я женат», — напомнил я.
«Я помню», — серьезно ответила она. «Мы найдем ее. Обязательно».
Ложась спать, подставил под ручку двери стул. Не помогло. Если это сны, то самые эротичные и реалистичные в моей жизни. Не иначе дохлая бабуля ворожит.
За утренним кофе, наблюдая за тем, как дочь гипнотизирует внутренность холодильника, пытаясь усилием лени материализовать в нем что-то, не требующее приготовления, вспомнил про просьбу к Люсе. «Лайса!» — позвал я задумавшуюся полисвумен.
«А? Что?»
Вскинулась она, посмотрев на меня с каким-то испугом. «Меня тут девушка одна попросила. Клюся. Сказала, ты знаешь, о чем речь».
«Еще бы не знать», — скривилась Лайса.
«Она мне уже голову просверлила с этим».
«А в чем вопрос, если не секрет?»
«Юное дитя», — обратилась она к дочери. «Хватит размораживать холодильник и греть уши. Как бы долго ты туда ни смотрела, там не появится ничего нового, кроме плесени. Бери вон йогурт и выметайся. Нам с твоим отцом надо кое-что по работе обсудить». Настя картинно вздохнула, демонстрируя отношение к нашей нечуткости, но взяла йогурт и вышла.
«Мрачная история», — пояснила Лайса. «В прошлом году Клюсина мать стала жертвой бабая. У девочки, конечно, был тяжелейший шок, и она буквально сдвинулась на идее, что в этом виноват ее отец. Что она мне только не высказывала, ты бы слышал. И что он знает, кто такой бабай, и что он с ним в сговоре, и что он угрожал матери, прямо говоря, что если она не уймется, то бабай придет за ней».
«Не уймется?» — заинтересовался я.
Клюся говорит, что у них был конфликт, но категорически отказывается говорить о его причинах. Утверждает, что не знает, но врет, это видно. И еще она одержима чувством вины. Считает, что мать погибла из-за нее, но не объясняет, почему. В общем, комок нервов и узел психозов.
«А от тебя она чего хочет?»
«Чтобы я позволила ей участвовать в расследовании».
«А ты?»
«Даже если бы она была взрослым сотрудником полиции, ее бы не допустили расследовать дело об убийстве собственной матери. Это, во-первых, неэтично, во-вторых, нарушает принцип личной незаинтересованности. А уж юную девушку с психологическими проблемами».
«Понимаю».
«Ну что же, она попросила меня, я попросил тебя. Никто не обещал, что ты согласишься».
«Я без особого трепета отношусь к служебным инструкциям», — сказала Лайса. «Но это просто опасно. Она склонна к необдуманным поступкам. Так что не уговаривай меня, ладно?»
«Кто к ним не склонен в 18-то лет? А что, я бы мог тебя уговорить?»
«Ты?» «Мог бы», — тихо сказала Лайса, глядя в стол. «Но не надо, пожалуйста».
«И не собирался», — удивился я. «Ты совершенно права, это плохая идея».
«А что по нашему делу? Что нашли на том планшете?»
«Ах, да», — спохватилась полисвумен. «Как раз хотела с тобой обсудить. Дело в том, что планшет на кобальте, а наши спецы не умеют с ним работать. Не смогли вскрыть, представляешь?»
«Нет», — признался я, — «не представляю. В кино полицейские хакеры могут вскрыть по блютузу бутылку пива, не то что планшет». «Бутылку они вскроют и без блютуса», — проворчала Лайса. «Но вот когда дело доходит...» «В общем, у меня к тебе просьба. Спроси своего товарища, не может ли он нам чем-то помочь». «Петровича? Ты о нем знаешь?» «Я тебя умоляю, в этом городе любой приезжий виден, как прыщ на носу. Спросишь?» «Конечно. Почему нет?» «Возьми». Она вытащила из сумочки пакет с планшетом. «Можно лапать. Отпечатки сняли. Есть только пальчики жертвы, так что ничего нового. Все, я на работу. Держи меня в курсе». «Опять на каблуках?» — поддел ее я. «А вот и нет», — гордо ответила Лайса. «Отныне я выше этого. Или ниже. В общем, никаких каблуков. Долой социальные стереотипы». «Отлично», — поддержал ее я. «Дарешь естественную длину ног». «Ты на что-то намекаешь?» — нахмурилась девушка. «Не, боже мой, у тебя очень красивые ноги», — честно сказал я. «То-то же», — гордо ответила она и ушла. «Какие планы на день?» — спросил я дочь, заглянув в ее комнату. Она валяется на разобранной кровати в трусах и майке и пялится в смарт.
«Никаких. Буду тупить. Может, поиграю немного. Как тебе очки?»
«Очень круто. Совсем другое восприятие».
«Я погоняю их чуть-чуть?»
«Конечно».
«Сэнкс».
«Посуду убери», — показал я на скопившиеся возле кровати грязные чашки и тарелки. «Пока зародившаяся там жизнь не захватила эту планету. И не в раковину покидай, а помой сразу».
«Пап, не нуди».
«Дочь, я к тебе привык, но перед Лайсой неловко».
«А что у вас с Лайсой, па?»
Она даже смарт отложила и повернулась ко мне. «Ничего у нас с Лайсой», — сказал я почти честно. «Сны ведь не считаются. Рабочие отношения».
«Мне кажется, она тебя романсит».
«Может быть, немного».
«И как ты к этому?»
«Не знаю», — признался я. «По крайней мере, пока не найду Марту». «А как ты к этому?»
«Ну, такое. Она не противная. Но Марта лучше». «Хотя...»
«Что?»
«В них есть что-то общее. Не знаю, что именно. Ощущение. Впрочем, я не лезу в твою личную жизнь», — сказала она и взялась за смарт, как бы намекая. «А ты не лезь в мою».
«У нас пока общая жизнь, дочь. Ты несовершеннолетняя. И убери посуду, я серьезно».
«Да уберу, отстань!»
«Подростки». В магазине ИП «Единица» было пусто. Только сидела на прилавке, свесив в проход худые ноги в потертых кедах, неопределенно полое существо по имени Фигля. «Привет», — сказал я. «Учмурил азовку, странь», — ответила оно мрачно. «Взбутусил в атарбу, отомнись». «Вообще!» «А где она?» «Вожгается, не вякай». «Подожду». Я повернулся к полке за прилавками и стал рассматривать странные предметы на ней. Большая часть имеет такой вид, как будто их нашли на помойке, но есть и новые, блестящие. Похоже на творение артефактора-абстракциониста. «За коту нагузаешь, странь?» — спросила Фигля. «Нудьма брезеть было, не фурять». Я неопределенно пожал плечами, не очень понимая местный молодежный сленг. Похоже, меня в чем-то упрекают. «Не гузай, азовка смоклачет», — успокоило меня оно. «Вона зело хупавая». «Надеюсь». «Спасибо, Фигля», — сказала, входя продавщица. «Можешь идти». «Ничто», — кивнула оно важно и, спрыгнув с прилавка, вышла на улицу. «Здравствуйте», — сказал я. «Я пришел один». «Вижу», — сказала продавщица. «Зови меня Егза». «Странное имя». «Можешь звать Егзархией Алафовной, если хочешь». «Егзархия Алафовна Денница». «Лучше Егза, спасибо». «Я Антон». «Я знаю». «Кажется, все знают». «И что ты хотел, так нарисовавшись?» «Жену хотел найти». «А нашел неприятности». «Что делать? Брак состоит не из одних удовольствий». «Языком ты ловок трепать». «Ладно, говорила я с твоей женой. Она велела, чтобы ты ее не искал». «Я уже говорил. Да-да, помню. Пока она сама тебе не скажет. Бла-бла-бла. Я ей так и сказала, что ты не отстанешь». Она сразу поверила. «Видать, хорошо тебя знает». «Вот, слушай». Продавщица выложила на прилавок старенький смарт и включила воспроизведение диктофона. «Антон, прости меня», — сказал напряженный, но узнаваемый голос Марты. «И не ищи, пожалуйста. Мне стыдно и страшно. Стыдно за то, какая я была дура. Страшно за то, что теперь со мной будет. Зря ты приехал. Я сама во всем виновата. Не лезь в это. Ты мне ничего не должен, я тебя бросила. Не подвергай опасности себя и Настю. Прости меня, если сможешь». «И прощай». Запись кончилась. «Услышал, Странь». «Это не то же самое. Сейчас чей хочешь голос можно на компьютере сделать. И вообще, может, ее заставили. Не можешь поверить, что ты ей не нужен?» «Могу. Я и себе-то не очень нужен. Но я должен убедиться. И вообще, что значит «прощай»? Она мне законная жена, нам еще развод оформлять». «Вот ты упертый», — покачала головой Экза. «Где она?» «Не знаю. Правда не знаю. И знать не хочу. Специально не выясняла. Мы встретились на нейтральной территории. От кого она прячется?» «От того, от кого следовало бы спрятаться и тебе, будь у тебя хоть капля ума. Но у тебя только кулаки и наглость. Все, уходи. Я сделала, что могла. Я и так многим рискую, знаешь ли». Дверь за моей спиной хлопнула. Я обернулся. В магазин вошел щекастый полный мужик с мелкой козлиной бородкой и залысинами. Я его узнал, это он в клубе разорялся. Мизгирь, местное начальство и Клюсин отец, которому у нее большие, но не факт, что обоснованные претензии. «Экзархия, что здесь делает эта странь?» — сказал он, посмотрев на меня так, как будто я ему к ботинку прилип. Я немедленно начал закипать, но продавщица тихонько придержала меня за руку. «Это магазин, Мизгирь, он открыт для всех», — ответила она примирительно. «Что здесь может понадобиться такому, как он?» Мне сразу захотелось в грубой, циничной, болезненной и, возможно, унизительной форме уточнить, какому такому. Но Экза опять незаметно прижала мою руку к прилавку, и я сдержался. «Вот», — сказала она спокойно, — «блендочку с пипицей купил». Она сунула мне в руку что-то, завернутое в вощенную бумагу. «Басая блендочка, вапленая». «Зачем тебе блендочка, странь?» — строго спросил у меня Мизгирь. Я, поймав умоляющий взгляд продавщицы, не стал посылать его туда, куда хотелось, а только буркнул в ответ. «В подарок!» «Закрыл бы твою шибайку уметную», — сказал ей Мизгирь. «Да с умерлой не хочу которица. Говори, где Клюся?» «А я почем знать должна?» «Она с вашей странью у нотной куп навотажится». «Так ты не у меня, а сам знаешь, у кого, спроси». Мизгиря аж перекосила. Видать, и правда знает. Но спрашивать не хочет. У него даже весь гонор пропал. «Увидишь, скажи, искал ее. Пусть дома объявится». Развернулся и ушел. «Спасибо, что не сорвался», — поблагодарила меня продавщица. «Не разгребла бы потом». «Не за что». Я протянул ей сверток. «А блендочку оставь, пригодится. И иди уже отсюда. За тобой вечно неприятности». Дома, ну, то есть у Лайсы, конечно. Но надо же как-то называть место, где валяются твои вещи и до сих пор не умытая и не убравшая посуду дочь в трусах. Так вот, в прихожей меня встретил кот, потерся неощутимо о ноги и пошел в комнату. Обычно воображаемая черная тварь ленится даже с кресла спрыгнуть, а тут такое внимание. К чему бы? К тому, что место занято. Вместо несуществующего кота там сидит покойная бабуля. Седые волосы завязаны в пучок, на носу очки, в руках книга. В полусвете зашторенных окон, за которыми тихо шелестит дождь, выглядит как настоящее. Убедительные у меня галлюцинации, качественные. Никаких VR-очков не надо. Кот покрутился у занятого кресла, беззвучно мявкнул недовольно, но, поколебавшись, запрыгнул бабушке на колени. Она машинально почесала его за ухом, он улегся, свернувшись. «Прекрасно. Мои галлюцинации подружились. Надеюсь, им будет веселее вдвоем, и они будут реже развлекаться за мой счет». Я прикрыл дверь в комнату, чтобы не пугать дочь видом отца, разговаривающего с воображаемыми собеседниками, и спросил обреченно. «Поздорову ли бабушка Архелия Светиуновна?» «Не поясничай», — строго ответила она. «Тебе не идет. Ты, конечно, балбес, но не настолько». «Ну, спасибо. Вот еще меня собственные глюки не обзывали». «А как тебя еще назвать?» — покачала она головой. «За тобой бабай идет, в спину глядит, а ты и не оборачиваешься. Оно бы и черт с тобой с дураком, но внучка моя к тебе неровно дышит». «Подышит и перестанет», — ответил я недовольно, с опозданием осознав, как двусмысленно это прозвучало. «Нет, ее бабай не тронет». Бабуля поняла меня неправильно. Я вообще-то имел в виду, что Лайса ко мне остынет, разглядев поближе. Не такое уж я сокровище. Ей бабай не страшен, есть тому причина. Но сделать ей больно, убрав тебя, он может. И сделает, если ты и дальше будешь вести себя как идиот. «Чуй так как идиот», — обиделся я. «Точно, никак. Идиот и есть. Игнорировать его не лучшая идея. Если и дальше не будешь ему отвечать, он перестанет с тобой играть и начнет действовать. У него терпелка короткая.
Игнорировать?
Балбес, как есть балбес. Служанку свою электрическую спроси, если своей головы нет.
«Пап, а пап?» — донеслось из коридора. «Чё пожрать можно?»
«Еду», — откликнулся я.
«Какую?»
«Любую».
«А ты не будешь случайно обед готовить?»
«Я ничего не делаю случайно, я методичен и последователен», — откликнулся я недовольно.
«Извините, отвлекли», — обернулся к бабуле, но ее уже не было. На освободившемся месте с видом победителя устраивался кот. Я задумался, могла ли несуществующая бабушка нагреть несуществующей задницей место для несуществующего кота, но не одолел такой уровень абстракции. Пришлось идти готовить обед. Когда я с некоторым даже умилением смотрел, как моя растрепанная дочь сметает с тарелки овощной омлет, одним глазом нацеливая вилку, другим пребывая в смарте, до меня внезапно дошло, что имела в виду бабуля, или, если угодно, что пыталось сказать мое подсознание посредством оскорбительного галлюцинирования. Я же не отвечаю бабаю. С одной стороны, это экономит мне кучу нервов. С другой, моя подсознательная бабуля права. Маньяки, перестав получать интерес от своих игр с жертвами, просто их убивают. Я должен дрожать от страха, читая его послание, а я не дрожу. И смысл? И ладно, если он на меня нападет. Я не самое беззащитное существо на свете. А если на дочку, например?
«Паси, пап, было съедобно».
«Масштабы подростковой благодарности столь незначительны? В следующий раз сама будешь готовить».
«Ладно, вкусно было. Ты норм готовишь. Не как Марта, конечно. А Лайса твоя, поди, и яичницу пожарить не сумеет».
«Это лучше спросить у нее самой. Может быть, она готовит только хамоватых, нетактичных подростков в их собственном ядовитом соку?»
«Бе-бе-бе»,
— скорчила рожу Настя.
«Я в Макара пойду, ладно? Потусить с ребятами».
«Я с тобой».
«Вот еще! Ну, пап!»
«Не обсуждается. Мы все еще в тревожном режиме, если ты забыла. Обойдется Виталик без хватания тебя за коленки». Дочь возмущенно фыркнула и удалилась одеваться. «Подростки». А я достал смарт и открыл почту. Кроме кучи спама и пресс-релизов с прошлой работы, там оказалось очередное письмо от бабая. «Интересуетесь судьбой коллеги, Антон?» «Это вполне разумно, ведь это и ваша судьба в ближайшем будущем. Кстати, мы неплохо с ним пообщались. Он, в отличие от вас, не игнорировал мои письма. Нет, не подумайте, что я напрашиваюсь на содержательный диалог. Даже у арестованного есть право хранить молчание, хотя оно ему, как и вам, не помогает. Просто мне кажется, что вы многое теряете, учитывая, как мало вам осталось. А вот ваш коллега был весьма любопытен и разговорчив, и мы успели приятно побеседовать. Надеюсь, эта приятность была взаимной, хотя он до самого конца не верил в серьезность моих намерений». «Знаете, Антон, мне кажется, это профессиональная деформация. Фикторы склонны к типичной ошибке демиургов. Они формируют реальность и оттого считают себя ее повелителями. Но если вы вращаете ручку генератора, это не значит, что электрический заряд не может вас убить. Впрочем, вы фиктор начинающий, и в силу сложившихся обстоятельств вряд ли успеете набраться дурных привычек, свойственных этому ремеслу. А о коллеге не переживайте». Думаю, вскоре вам представится возможность на него посмотреть. Вряд ли вам это понравится, но будет познавательно, я уверен. С надеждой на ответ, бабай. Пафосный какой тип. Такому только в маньяки или в депутаты. Но правда, стоит, наверное, ответить. Разве не в этом мой долг помощника полиции? Приветствую. Немного непривычно писать маньяку, который собирается тебя прикончить. Так что вы, надеюсь, извините меня за некоторую задержку с ответом. «Знаете, несмотря на ваши в целом верные рассуждения о смерти, я пока далек от осознания своей смертности в практическом плане. Увы, как вы опять же верно заметили, я ограниченный человек. Не могу жить с мыслью «вот скоро помру». Вы так углубились в мою биографию, что наверняка знаете о моей прошлой работе. Она приучила меня к небольшой, но реальной вероятности смерти в любой момент». От случайной или точно нацеленной пули, от боевого дрона, в котором удалено распознавание пресс-чипа, от прилетевшей в лагерь неизвестно чьей гранаты. И, тем не менее, я всегда вел себя так, как будто это не может случиться со мной. Может быть, поэтому оно и не случилось? Продолжу придерживаться этой тактики, уж простите. А вас что привело на скользкую и этически сомнительную стезю серийного маньяка? Антон. Переслал бабайское письмо Лайсе. Все-таки улика.
«Ответь какую-нибудь глупость, как ты умеешь», — пришло в ответ. «Уже», — лаконично сообщил я. «Кого он имеет в виду под коллегой?» «Без понятия», — ответил я, хотя уже догадался. «Вечером обсудим».
«Ок».
«Пап, как тебе мой мейкап?»
— спросила выбравшаяся, наконец, из ванной Настя.
«Супер».
«Серьезно?» — подозрительно спросила дочь. «Ни ночь кровавой панды, ни посмертная маска похмельного клоуна, ни филин-сварщик в конце смены, ничего из того, что у тебя считается юмором?»
«Ничего, клянусь. Вижу, ты наконец-то осознала, что твоя природная красота требует тщательной маскировки. Кроме того, должны же мы проверить чувства Виталика. Если он не убежит с пронзительным визгом, увидев это сочетание черного и багрового, то готов вынести практически все».
«Блин, папа, ты опять издеваешься? Это не педагогично. У меня разовьются комплексы».
«Ничего страшного. У тебя впереди потрясающая карьера гримера в фильмах ужасов. С таким талантом тебе никакие комплексы не помешают».
«Тьфу на тебя!»
Ушла умываться. Вышла накрашенная несколько менее экспрессивно и на этот раз не стала спрашивать моего мнения. Ну и правильно. Что вообще понимают в жизни эти взрослые? Когда мы, оставив зонтики сушиться в прихожей, прошли в гостиную Макара, там оказалось непривычно шумно. На столе стоит небольшой цифровой бумбокс, над ним колдует Клюся. Остальные собрались вокруг. «Нет, Виталя, тут ты лажаешь», — строго выговаривает она дочкиному кавалеру. «Ничего не лажаю», — обижается он. «Нормальный ритм». «Нет, ты послушай». Она включила бумбокс, оттуда зазвучала запись довольно прилично сыгранного, на мой взгляд, кавера на старинную джазовую тему «When I get low, I get high». Правда, вместо контрабаса у них бас-гитара, а вместо саксофона внезапно скрипка. И да, бас немного не попадает. А вот скрипка ведет идеально. «Ain't never gonna get me, 'cause when I get low, ooh, I get high», — выпевает голос Клюси на записи. Интересно, нынешняя молодежь знает, что выражение «get high» на сленге — принимать наркотики. И песню вполне можно перевести как «когда я в полной заднице, я наглухо упарываюсь», а не «когда мне грустно, я веселюсь», как пела бабушка Фицджеральд в далеких 30-х. Вряд ли. Сейчас наркотики-то цифровые. Виталик упрямо не признавал свою лажу, и Клюся поставила запись репетиции сначала. На скрипке явно профи, в отличие от всех остальных.
«А ведь у них в группе нет скрипача».
Забавненько.
«Струнодрочер!» — злилась Клюся. «Играл, но не угадал ни одной ноты. Ты знаешь, какая разница между бас-гитаристом и драм-машиной?»
«Какая?» — мрачно спросил Виталик.
«Полтакта! Полтакта между вами разница! Ты что, не слышишь?» «Было в группе три музыканта, два умных, а третий басист».
«Можно тебя?» — отвлек я Клюсю от морального дотаптывания басиста.
«Нельзя меня! Я кусаюсь!»
— зло ответила девушка. «Надеюсь, ты почистила зубы, потому что у меня пара вопросов».
«Валяй!»
«Валять не буду, но все же давай отойдем куда-нибудь».
«Точно не будешь?» —
спросила она, отведя меня в комнату. Судя по разбросанным вещам и незаправленной постели, все девочки-подростки одинаковы.
«Чего не буду?»
«Меня валять. А если я не против?» Она изобразила фигурой что-то предположительно притягательное.
«Не ерунди», — отмахнулся я. «Я не ведусь на дешевые детские провокации».
«Мне уже исполнилось 18, между прочим», — буркнула она. «Ну ладно, ты прав. Ненавижу вожделеющих меня старикашек. Что хотел-то?» «Тебя отец разыскивает. Столкнулся с ним случайно».
«Руки помой»,
— злобно сказала Клюся. «После него надо».
«Все настолько плохо.
Ты даже не представляешь, насколько. Черта лысого я вернусь. Покантуюсь тут у ребят, пока не гонят». Она обвела жестом комнату, и я с печалью осознал, что в 18 лет девочки не приобретают навыков уборки автоматически, вместе с совершеннолетием. А я так надеялся.
«И что? Он тебя тут не найдет?»
«Сюда ему ходу нету. Он ни в роза, ни в далыча ссыт».
«Серьезно? Мэр города боится директора детдома?»
«У нас все сложно, и оно не такое, как выглядит, странь. Запомни это, иначе не выживешь».
«Страсти-то какие!» — улыбнулся я.
«Лыбся, лыбся», — мрачно сказала Клюся. «Потом поймешь, да поздно будет. С Лайсой говорил?»
«Говорил.
Она против. И я ее понимаю».
«Ничего ты не понимаешь. И она тоже. Никто ничего не понимает и мне не верит. Все верят мисс Гирю.
Слушай, ты обижена на отца».
«Обижена?»
Люся схватила меня худой рукой за рубашку, притянула к себе, и мы практически уперлись носами. От нее сильно пахло табаком, потом, сладкими детскими духами с корицей и немного алкоголем. «Разве подростки сейчас пьют и курят?»
«Я обижена!» — зашипела она мне в лицо, как злая кошка. «Да он мне с 16 лет прохода не давал. Однажды подпоил, и мать его практически с меня сняла. 2 года он пытался меня трахнуть. За жопу хватал, сиськи щипал. Я вся в синяках ходила. И трахнул бы, если бы мать не пригрозила федералам заяву накатать. Местные полисы ее посылали, не хотели с Мизгирем связываться. Тогда он и стал угрожать ей бабаем. Мол, если она не уймется, то ее бабай заберет. Ей письма от бабая приходили, я знаю. Она боялась, но не отступала. Мой отец ее фактически убил. Из-за меня. Вот так я обижена!»
Она практически прокричала последние слова, резко оттолкнула меня и сказала тихо. «Может быть, если бы дала ему, мама бы была жива. Перетерпела бы как-нибудь, проблевалась, и она бы не погибла». «Эй, ты ни в чем!» — запротестовал я, но она меня перебила. После того, как мама не стала, он отцепился. Может, ему сумерло теперь сосет, не знаю. Но вчера просыпаюсь, а он ко мне под одеяло лезет. Я одежду со стула схватила и бегом. Оделась уже на улице. Вот теперь тут. Душ уже 8 раз приняла, никак не отмоюсь от его лапанья. «Охереть!» — сказал я растерянно. «Вот же гондон! Не то слово. Веришь мне?» «Верю. Отчего-то я не сомневался, что Клюся рассказала правду. А Лайсе ты это не говорила?» «Вот это нет. И тебе не знаю, почему рассказала. Не сдержалась, уж очень на душе говенно». Она раскрыла окно, вылезла на подоконник, свесив ноги в кедах наружу, и закурила, выпуская дым в дождь. Я присел рядом, осторожно коснулся плеча. «Прости, досталось тебе. Не знаю, что и сказать». Я ожидал резкого отстранения, но она неожиданно прислонилась ко мне спиной и, откинув голову назад, положила ее мне на плечо. «Ты прости, нагрузила тебя. Я бы его убила, правда, но, боюсь, как бы хуже не стало. Не думай таких глупостей. Если убить убийцу, то убийц меньше не станет. Надо рассказать это Лайсе». «Расскажи», — разрешила Клюся, — «и уговори ее меня взять. Вы без меня не справитесь. Я здесь все знаю». «А Лайса?» «А Лайса, хоть и местная, все равно немного странь. Не спрашивай». «Не буду. Я другое спрошу, можно?» «Спроси». Я плечом почувствовал, как она напряглась. «Кто у вас на скрипке играет на записи?» «А, это...» Девушка расслабилась, ждала какого-то другого вопроса. «Моя мама».
«Серьезно?»
«Да, она играла на скрипке. А что такого? Преподавала в музыкальной школе, выступала в городском оркестре. Свою партию она для нас записала еще до того, в общем. Просто странное совпадение». «Ладно, я вроде проморгалась. Пошли в зал, а то все решат, что мы тут черти чем занимаемся. Не потекли глаза?» «Хуже не стало», — сказал я, вглядевшись в ее траурный макияж. «Детство. Первая часть смерти», — написано маркером на стене в коридоре.